Здравствуйте. Сегодня среда, 23 августа. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Почему нынешняя внешняя политика России бьет по интересам стран-участниц организации БРИКС? Генерал армии Сергей Суровикин снят с должности командующего воздушно-космическими силами России. Подтвержден приговор 13 лет колонии осужденному в так называемой ЛНР украинскому правозащитнику Максиму Буткевичу, который после начала войны в Украине вступил в ряды ВСУ и позже попал в плен. Также сегодня.
С одной стороны, люди с деньгами остались, а инвестиционные возможности резко сократились. С другой стороны, с войны возвращается такое количество потенциальных выбивателей долгов, что кадровый резерв у черных кредиторов будет сформирован на годы вперед.
Россияне продолжают массово брать кредиты, несмотря на резкое поднятие Центробанком базовой процентной ставки, к чему это может привести. «Что ты мне все об одном и том же? Ты новости, новости давай». Это один из мемов, родившийся после очередной, уже четвертой с начала июля, атаки беспилотников на комплекс «Москва-Сити», минувшей ночью. Ну а Москва и Московская область в целом подвергаются таким атакам уже много дней подряд. Командование украинской армии заявляет о продвижении в районе села Работино в Запорожской области. Цель ВСУ – взятие города Токмака, стратегической важности которого во вчерашнем выпуске «Времени свободы» рассказывал военный эксперт Юрий Федоров. Российская армия продолжает обстрелы и бомбардировки Херсонской и Одесской областей Украины. В Херсоне разрушены детский сад и жилые дома. Власти Белгородской области России сообщают о гибели трех мирных жителей при обстреле села Лавы. К темам, так или иначе связанным с войной в Украине, я еще вернусь, а сейчас о саммите БРИКС, проходящем в Йоханнесбурге. Напомню, что в эту организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Владимир Путин на саммит не приехал. Международный уголовный суд выдал санкцию на его арест, при этом ЮАР признает юрисдикцию этого суда. В Йоханнесбурге работает специальный корреспондент телеканала «Настоящее время» Антон Бенедиктов. Вот что он рассказывает в беседе со мной о первом дне работы саммита. Антон, в какой атмосфере проходит саммит БРИКС? Чувствуется ли единство в позициях стран-участниц?
Ну вот вчера прошло первое совместное мероприятие лидеров стран-участниц БРИКС, и были на этом мероприятии не все. Это было закрытие делового форума. Владимира Путина на нем не было из-за того, что его могли в Южной Африке арестовать. Он обращался по видеосвязи, но не пришел, например, и китайский лидер Си Цзиньпинь. Почему он решил пропустить это мероприятие, непонятно. И это может быть таким символом внутренних разногласий и споров внутри БРИКС, которое может помешать возможному расширению, которое здесь обсуждают. Вот еще, например, президент Бразилии Лула да Силва сказал, что БРИКС не стоит соперничать с США и Большой Семеркой, а нужно им заниматься прежде всего поддержкой развивающихся стран. Такая позиция, скажем прямо, идет вразрез с антизападной риторикой России и Китая. А у Индии с Китаем вообще территориальные споры, были военные столкновения несколько лет назад. Поэтому, конечно, договориться будет непросто на сегодняшних переговорах.
А насколько ощущается отсутствие на саммите Владимира Путина? Обсуждается ли это как-то?
Здесь вчера были бизнесмены из стран БРИКС, нам удалось с ними поговорить. Они говорят, что в политику лезть не хотят, от Путина хотят услышать показатели экономические России, и говорят, что торговлю с Россией будут продолжать, несмотря на войну с Украиной, говорят, ничего личного, просто бизнес. И здесь еще был интересный момент, что почему-то голос у Путина был изменен во время его выступления, почему так получилось, непонятно, то ли здесь были какие-то технические проблемы на саммите, то ли из России прислали черновую версию. Но вот, например, российские медиа большое внимание уделили тому, что все-таки аплодисментами встретили появление Владимира Путина на экране, поэтому аудитория здесь благодарная, скажем так.
Если говорить о возможном расширении БРИКС, сколько и какие страны претендуют на вступление в эту организацию? Есть ли большие государства, которые по-настоящему хотят вступить в БРИКС?
Власти страны-хозяйки ЮАР рассказали, что сейчас раздумывают, не присоединиться ли к группе БРИКС около 40 государств. Точный список не называется, как и то, на каких условиях и когда произойдет это расширение. Собственно, это и будут обсуждать на саммите. Конечно, для России такое расширение стало бы возможностью показать, что страна не находится в дипломатической изоляции. Среди тех, о ком известно, это, например, Казахстан выражал желание присоединиться к БРИКС, Саудовская Аравия, Египет, а еще такие страны, как Куба и Иран. Здесь вопрос в том, по каким причинам они хотят присоединиться, только ли по экономическим, или, например, для обхода западных санкций, или по идеологическим и политическим причинам, вот как раз в качестве того противопоставления «Большой семерке», о которой я говорил, это большой вопрос. Ну, конечно, для России это, как я уже сказал, выгодно в плане попытки демонстрации того, что страна не в дипломатической изоляции, а, например, для Китая это выгодно для того, чтобы расширять свое экономическое присутствие, особенно в странах Африки, сюда на саммит прибудут несколько десятков лидеров африканских стран, и вот с ними переговоры запланированы завтра.
Это был специальный корреспондент телеканала «Настоящее время» на саммите БРИКС в Йоханнесбурге Антон Бенедиктов. Антон упомянул о том, как странно звучал голос Владимира Путина во время его телеобращения к участникам саммита. Эта ситуация вызвала очень много иронических откликов. Кто конкретно виноват в случившемся, я сказать, впрочем, не могу, но, признаюсь, подобная техническая накладка меня совершенно не удивила. В любом случае, у нас есть возможность послушать фрагмент выступления Путина, чтобы вы получили представление о том, как оно прозвучало.
Запись. Видео. Включить видеозапись.
Доля доллара в экспортно-импортных операциях в рамках БРИКС снижается. В прошлом году она составила всего лишь 28,7%. К слову, в ходе нынешнего саммита мы еще подробно обсудим весь спектр вопросов, связанных с переходом на национальные валюты по всем направлениям экономического сотрудничества.
В этом фрагменте прозвучал один из главных тезисов позиции России на саммите. Отказ от расчетов в долларах, стремление к переходу на расчеты в национальных валютах между странами БРИКС. Путин также заявлял о готовности поставить бедным странам мира российское зерно вместо украинского, в том числе и на безвозмездной основе. Правда, стоимость зерна, которое Россия готова поставлять некоторым странам бесплатно, не покрывают убытки тех же стран от повышения цен на мировом рынке после срыва России зерновой сделки по экспорту зерна из Украины. В целом же политика России, которая привела к введению масштабных санкций против нее, крайне неудобна для других стран-участниц БРИКС. Ведь их с Россией объединяет банк БРИКС, в котором Россия владеет значительными активами. Вот что говорит политолог-африканист Ирина Филатова.
Больше всего, если уж говорить о роли России и роли Путина, ведь Россия является одним из основателей банка БРИКС. А это сейчас один из главных вопросов, которыми занимается БРИКС, и которые очень важны, и от того, как он будет развиваться, будет зависеть в большой степени успех или неуспех этой организации. И вот вы знаете, конечно, в этом отношении положение России, которое находится под санкциями, и президента Путина, который находится под санкциями, оно очень осложняет ситуацию, потому что, несмотря на то, что они хотят, ну, как-то отдалиться от доллара и снизить роль доллара в мировой экономике, но им приходится учитывать эти санкции, и в частности, почти 20% активов банка БРИКС принадлежит России. И они сейчас они в опасности, поскольку опасаются другие страны пользоваться активами БРИКС из-за того, что они могут попасть под санкции западные тоже. При всем том, и российская экономика, и вообще российская политика является одним из основополагающих основ этой организации, этого банка, несмотря на то, что сейчас ее политика, ну, неудобна для этой организации. Очень многое будет зависеть от того, какие страны будут присоединяться и по каким причинам они будут присоединяться. Ну, например, Иран. Иран, конечно, будет присоединяться по политическим причинам, но ведь есть и экономические причины тоже. Банк БРИКС сейчас принял вот решение о том, что они будут вести расчеты в местной валюте. Это позволит или поможет в какой-то степени снизить эффект западных санкций. А Иран этого добивается очень давно. Это для России тоже очень выгодная цель – обойти влияние санкций. Это не разрушит, безусловно, не разрушит западную финансовую систему, существующую финансовую систему. Но, конечно, ее роль может действительно каким-то образом быть потеснена. И это отвечает интересам и Ирана, и России, и многих других стран. Но позиции не так однозначны у всех стран, членов БРИКС.
Это было мнение политолога-африканиста, доктора исторических наук, профессора Ирины Филатовой. Время свободы. Источник российского государственного информационного агентства РИА Новости подтвердил появившуюся вчера информацию о том, что генерал армии Сергей Суровикин снят с должности командующего воздушно-космическими силами России. Суровикин командовал российскими войсками в Украине с октября 2022 по январь 2023 года. После этого был приведен на должность заместителя командующего под начало главы генерального штаба Валерия Герасимова. В июне этого года, во время так называемого «мятежа вагнеровцев», Суровикин записал видеообращение к наемникам ЧВК «Вагнер», призвав их вернуться в места дислокации. В СМИ ранее появлялись сообщения о близких связях Суровикина с владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. По слухам, генерал был задержан. Во всяком случае, с конца июня он не появлялся на публике. Первым, сославшись на некий секретный указ Владимира Путина об увольнении Суровикина, сообщил бывший главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. А вот что Венедиктов в эфире программы «Утренний разворот» на YouTube-канале «Живой гвоздь» рассказал, откуда у него появилась эта информация.
У нас вот в ходе исчезновения Сергея Суровикина обнаружилась масса очень близких, знакомых с его семьей. Поэтому довольно большую часть информации я получаю напрямую от семьи. Он же с 26 июня не имел контактов с семьей вообще. Там психоз. Еще раз, Суровикин не герой моего романа, потому что я его помню по 91-му году, где он командовал вот этой колонной БТРа, где погибли трое молодых людей. Потом он был в Лефортово 7 месяцев, между прочим. Потом, соответственно, действия его в Сирии, да, потом так далее, так далее. Но при этом вот те командующие ВКС, военно-космическими силами, собственно, те, кто поднимали вертолеты против колонны Пригожина, вообще-то, да, он исчезает. Генерал армии, на секундочку. Я знал, и я говорил о том, что в пятницу расследование, результаты расследования его деятельности других генералов должны быть положены на стол президенту, должны были. После чего Шойгу был в отпуск. Это значит, что тот доклад и то решение президента, на мой взгляд, которое было принято Путиным, устроило Шойгу, потому что Суровикин, естественно, главный конкурент и противник внутри генералитета Шойгу, особенно по вот ведению военных действий в Украине. Значит, я понял, что несколько дней, и все, и вчера я связался с представителями семьи Сергея, и мне сказали, да, мы получили, что он отстранен, и так далее, и так далее. Все. Здесь нет никакого секрета, ни в какие генштабы я не заходил, ни в какие министерства обороны не заходил. Я и на агент, куда я зайду сейчас. И Шойгу на мобильный я не набирал.
Это был бывший главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Фрагмент эфира программы «Утренний разворот» на YouTube-канале «Живой гвоздь». Тем временем в самых разных российских регионах военкомы стараются выполнить спущенные им планы по набору контрактников в российскую армию. Новым контрактникам, отправляющимся на войну, предлагаются единовременные выплаты, решение имеющихся материальных проблем и даже проблем с законом. О том, как ведется агитация, дает представление ролик, записанный на одном из предприятий в Тольятти. Мне кажется, очень показательно.
Мы все знаем, что в городе у нас очень серьезные обстоят проблемы с трудовыми кадрами, что везде не хватает рабочих, поэтому в первую очередь мы всех вас просим провести разъяснительные беседы, поговорить с своими родственниками. Вы знаете, кто из них склонен к прохождению военной службы. Только сейчас, повторюсь, можно выбрать место прохождения службы. На город Тольятти поставлен план 2000 человек. Мы набрали немногим больше 250. Это 10-15% по зависимости от района. Если в течение месяца-двух мы положение не выровняем, будет вторая волна. Уже никто никого спрашивать не будут, опять военкоматы понесут повестки. Поэтому сейчас, если кто-то хочет поправить свое материальное положение, остановить какое-то исполнительное производство у судебных приставов, все это реально сделать.
К Кстати, замечу, что в зависимости от региона и обстоятельств подписания контракта на службу в армии, суммы единовременных выплат и денежного довольствия достаточно заметно отличаются, что может быть причиной недовольства в войсках среди тех, кто получает значительно меньше, чем их находящиеся на тех же должностях сослуживцы. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 23 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве утвердил приговор украинскому правозащитнику, координатору проекта «Без границ» Максиму Буткевичу, который ранее был приговорен к 13 годам колонии в так называемой ЛНР. В марте этого года Буткевич был признан виновным, цитата, «в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также в покушении на убийство двух лиц и умышленное повреждение чужого имущества». В сообщении следствия Следственного комитета России говорится, что Буткевич полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Однако адвокат Максима Буткевича Леонид Соловьев рассказал, что Буткевич признал вину, рассчитывая, что его обменяют вскоре как военнопленного. Сам Соловьев не сомневается, что Буткевич себя оговорил.
Максим ждет обмена, ему намекают, что если ты будешь отстаивать свою невиновность, тогда тебя не обменяют, покажешь пример другим заключенным. Поэтому не надо давить на это. Но просто я по этическим соображениям не мог занимать такую же позицию, как он. Не мог соглашаться с его признанием, потому что я вижу, и у меня есть доказательства того, что он не причастен вообще к тому, что... То есть как бы мы не спорим по поводу потерпевших, там пострадали они или нет. Как бы. Мы говорим о том, что Максим не причастен к этому. Вот. Поэтому такая позиция. Мы знаем, что если не состоится обмен в ближайшее время, то мы будем дальше обжаловать действия. Коль скоро нам закон теперь позволяет это сделать в Верховном суде. И пока есть определенный период времени, в который мы можем подождать этого обмена.
Это был Леонид Соловьев, адвокат украинского правозащитника Максима Буткевича. В рассмотрении апелляции Буткевич участвовал по видеосвязи из Луганского СИЗО. Поддержать его пришли сотрудники консульств Германии, Великобритании и Франции, а также правозащитники общества «Мемориал» Олег Орлов и Светлана Ганушкина. И вот что Светлана Ганушкина говорит о правозащитной деятельности Максима Буткевича. Ее слова опубликовал телеграм-канал общества «Мемориал».
Макс Буткевич совершенно замечательный человек. Человек, которому благодарны очень многие за помощь и даже за спасение жизни. Я занимаюсь беженцами, а Макс был главным по беженцам в Украине. Когда мы не могли помочь людям в России получить убежище и спастись от неприятностей, не быть депортированным, мы отправляли в Украину, их принимал Макс и делал невероятные вещи. У нас была женщина, которая... вышла в Россию из тюрьмы, не имела российского гражданства. У нее появился здесь молодой человек, она родила ребенка, но у них не было никаких документов. И предыдущий муж ее преследовал всячески. С помощью Макса, уже когда начались вот эти вот события в Луганске, уже была аннексия Крыма, мы отправили ее через границу в Украину. В Украине мало того, что выдали паспорта и ей, и годовалому ребенку, они еще заплатили ей, как матери-одиночке, пособие от вот, начала беременности и до возраста ее ребенка. То есть она у нас еще приехала с деньгами, и это было чудо. Когда Макс уже был призван и был в ВСУ, он оттуда регулировал спасение женщины, нашей гражданки российской, которая нуждалась в убежище, в поддержке. Она оказалась на территории, где шли бои. Ее оттуда забрали и перевезли в другую страну, в Европу. Короче говоря, он просто делал чудеса часто. И таких дел очень-очень много. Мы с ним очень тесно сотрудничали, участвовали в общих конференциях, именно прежде всего по правам человека и правам беженцев и мигрантов. И Макс, который сочувствовал всем и всегда, не мог, несмотря на то, что он вот, признает, что он совершил преступление, не мог никого убить. Это совершенно абсурдное обвинение. Из этого надо делать выводы, каким образом это признание получено. С другой стороны, если вы откроете, я очень люблю цитировать Пушкина, «Капитанскую дочку», прочтете там такие слова. Это были те дикие времена, когда чистосердечное признание вины считалось ее доказательством. И вот мы теперь живем в эти дикие времена, который уже Пушкин надевал дикими и, видимо, предполагал, что в его время это уже невозможно. Это стоит прочесть этот эпизод, он очень поучительный.
Это была правозащитница Светлана Ганушкина. Вы слушаете «Время свободы». Прошла неделя после того, как Центробанк России резко повысил до 12% годовых базовую ставку в ответ на серьезное ослабление курса российского рубля в последние месяцы. Доллар, преодолевавший недавно отметку в 100 рублей, сейчас торгуется на уровне приблизительно 94,5 рублей. Я сужу по агентству Bloomberg. Ставки по ипотеке в России уже выросли на 3%, в среднем до 14% годовых. Задолженность россиян по кредитам высока, как никогда, но они продолжают эти кредиты брать, понимая, что деньги в России обесцениваются очень быстро. На эту тему комментарий нашего экономического обозревателя Максима Бланта.
Надо сказать, что Банк России пытается бороться с кредитным бумом не только повышением ставки, но и ограничениями в отношении банков. Они постоянно ужесточаются, и тем, кто уже набрал кредитов, рефинансировать свой долг, то есть брать новые займы, чтобы расплатиться по старым, все сложнее. Отсюда естественным образом следует вывод о том, что чем выше ЦБ задерет ставку и чем сильнее закрутит гайки, тем сильнее вырастет число россиян, не способных обслуживать свои долги. Например, если отдельно посмотреть на то, что происходит в микрофинансовых организациях, а это последнее прибежище должника, то там почти половина займов не обслуживается. Что касается банков, то они могут реагировать на рост плохих кредитов только одним доступным им способом, повышая ставки еще быстрее, чем это делает Банк России, и пытаясь содрать с добросовестных заемщиков то, что они теряют на тех, кто платить перестал. Одним словом, брать кредиты будет все сложнее, а платить по ним придется все больше. При этом в долг люди брать не перестанут. Ну, во-первых, потому что прекрасно понимают, что 30 триллионов рублей сейчас, напомню, что именно столько должны россияне банкам, это совсем не то же самое, что 30 триллионов год назад. Просто потому, что доллар сейчас стоит 90 с лишним рублей, а год назад стоил 60. С юанем, на который переключилась изрядная часть россиян, картина примерно та же. То есть долги обесцениваются, а товары дорожают. Во-вторых, россияне уже закредитованы так, что без рефинансирования многие просто не в состоянии сводить концы с концами. И если банки перестанут давать новые кредиты и продолжат требовать выплаты по старым, люди просто пойдут сначала в микрофинансовые организации, а потом и к так называемым черным кредиторам, неформальным ростовщикам, нередко связанным с криминалом. Почва для роста ростовщичества сейчас самое что ни на есть благоприятная. С одной стороны, люди с деньгами остались, а инвестиционные возможности резко сократились. С другой стороны, с войны возвращается такое количество потенциальных выбивателей долгов, что кадровый резерв у черных кредиторов будет сформирован на годы вперед.
Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Время свободы. В Москве-реке обнаружены тела всех 8 пропавших без вести 20 августа участников экскурсии по подземному коллектору Неглинки. В день экскурсии там из-за ливня резко поднялся уровень воды, и все они, включая экскурсовода, утонули. Сотрудник компании «Спутник», организовывавший экскурсию, и генеральный директор этой компании, который, как он утверждает, в день трагедии находился в отпуске, задержаны. В любом случае, экскурсии по подземным коллекторам и тоннелям метро являются незаконными. А вот что говорит московский диггер Виктор Лонин.
Первое правило техники безопасности говорит о том, что если по прогнозу погоды предвещается дождь, и даже если не по прогнозу погоды, а если просто диггер, который планирует спуск в дренажный или в речной коллектор, видит, что на небе есть какие-то тучи, то такой спуск однозначно должен быть отменен. И хочу сказать, что службы, которые эксплуатируют, официально обслуживают подобные коллекторы, для них спуск разрешен только в зимний период, когда стабильная отрицательная температура, когда исключена возможность дождей. Это первое правило техники безопасности. Поэтому то, что, зная прогноз погоды, зная то, что в Москве ожидаются осадки, диггер гид решил спуститься с группой в подземелье, для меня это загадка, это противоречит вообще любой логике. Официальное разрешение на это никто не получал. Скажем так, об этом знают диггеры, об этом знают гиды. Я не уверен, что об этом знают экскурсанты. Если они задают напрямую вопрос о том, легально ли это, я думаю, что ситуацию им объясняют, что официально туда спуск запрещен. Это, опять же, зависит от гида, от того, кто организует такие экскурсии. Но большинство экскурсантов, я так понимаю, что даже не задается таким вопросом. Естественно, им интересно спуститься в подземную Москву, тем более в исторический коллектор, увидеть своими глазами подземную историю.
Это был московский диггер Виктор Лонин. Судя по всему, интерес к такого рода экскурсиям неистребим, даже несмотря на смертельный риск. И последнее на сегодня, опять грустное, умер совсем недавно отметивший свое 80-летие итальянский певец Тото Кутуньо. Много говорить о нем не буду, его настоящего итальянца знают все, кто хотя бы иногда включает телевизор или радиоприемник. Популярность Тото Кутуньо в СССР была в свое время просто запредельной. Многие абитуриентки, поступавшие в середине 80-х годов на итальянское отделение филфака какого-нибудь университета или института иностранных языков, признавали, что хотят учить итальянский, чтобы потом понять, о чем поет Кутуньо. Кутуньо, кстати, автор значительно большего числа известных во всем мире песен, чем большинство из нас думает, просто многие из этих песен ассоциируются с другими исполнителями. И все-таки написал их Тото Кутуньо.
Lorsque l'amour sera mort, toute la vie sera pareille au secondaire, aux couleurs des nettes en lien.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».